Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Академично». Меня, как всегда, зовут Влад Карцев, и сегодняшний мой гость — это художественный руководитель и главный дирижер Красноярского академического оркестра Владимир Ланды. Владимир Борисович, здравствуйте!
Здравствуйте, Влад!
Давно мы с вами не общались в этом формате. Да. Будем чуть-чуть исправляться. И начнем, давайте, наверное, с самого близкого, скорого. 11 мая концерт оркестра «Непростой». С солистом, и я думаю, что вы сейчас там нам обо всем расскажете. Вот у меня тут есть программа, и вот там концерт для гобоя Рихарда Штрауса и симфония Сезара Франка. Я так полагаю, что солист есть в концерте для гобоя. Давайте, наверное, с него и начнем. Что за концерт, как звучит, что нам от него ждать?
Конечно. Ну, Алексей Балашов к нам приехал из Москвы, замечательный гобоист. Композитор этого концерта — Рихард Штраус. Рихард Штраус уже известен красноярской публике по тем полотнам, которые мы играли. Это был и «Дон Кихот», и «Дон Жуан». В следующем сезоне, кстати говоря, мы начнем с «Тиле Улиншпигеля». Это автор «Кавалера Рос», как он себя сам представлял. Знаменитая его опера «Кавалер Рос» практически стоила ему жизни в один момент, но мы поговорим об этом.
Ух ты.
Вот. Так что невероятно красивое полотно, я даже не называю это действительно концертом, потому что это такое симфоническое полотно в трех частях, очень романтическое, и там, безусловно, будет и вальс, обязательно, даже несколько таких вальсов. Там, безусловно, будет вот этот вот романтизм конца 19-го, начала 20 века, совершенно удивительный, красочный штраусовский романтизм. Так что концерт, ну, просто он, знаете, как огромный букет невероятно красивых цветов. Он шедевральный.
Слушайте, а вот вы говорите такой 19 век, романтизм. Если я не ошибаюсь, Штраус написал это произведение то ли под конец Второй мировой войны, то
да,
ли
да,
что-то
в конце,
такое.
В конце Второй мировой войны, он, вернее, даже уже после конца Второй мировой войны он написал. Но когда я говорю о том, что это такой романтизм конца XIX века, Штраус немного вернулся к своим истокам. То есть он в конце жизни решил исследовать, а с чего же он начинал. Поэтому два последних его произведения, вот этот концерт и последнее его произведение, которое он написал, это концерт для валторна и фагота с оркестром. Это два произведения, которые больше, наверное, относятся к концу XIX века, к начале его карьеры, а не к середине XX века. Он умер в 49-м году, а концерт этот написан в 45-м году. Так что романтизм действительно конца XIX, начала XX века.
А расскажите вот историю создания. Ну, то есть это конец войны, это такие времена для Германии не самые простые.
Да.
Когда... В какой атмосфере писалось вот такое романтическое произведение?
Когда я сказал о том, что авторство «Кавалера Рос» почти стоило жизни композитору, произошла вот такая история. Взвод американских солдат, уже в оккупированной Германии, постучался в дом, они выясняли, кто был, так сказать, принадлежал к нацистской партии, кто не принадлежал. Дверь открыл достаточно представительный уже в возрасте джентльмен, и капрал спросил, кто вы такой? На что человек ответил, я автор «Кавалера Рос». Как он себя, собственно говоря, всегда в Германии представлял, и все прекрасно знали, что кто написал «Кавалер Рос». Ну, вот,
но здесь сказал, не знали, да?
Я автор «Кавалера Рос», на что капрал сказал, да, а имя-то у вас есть? Он сказал, ну как? Вы же должны знать автора «Кавалера Рос». Ну вот после всех этих препирательств его, собственно говоря, поставили к стенке и были готовы расстрелять, потому что он вел себя достаточно грубо. И, к счастью, в этом взводе оказался Джон Деленси, знаменитый гобоист американский, который на тот момент играл, был первым гобоистом в «Филадельфии Симфони». И Джон Деленси чудом совершенно, ну, тогда же телевидения, собственно говоря, не было еще, да, по каким-то фотографиям узнал. Ну, а кроме того, это был человек достаточно образованный, чтобы понимать, кто написал «Кавалера Рос».
Понятно.
Вот, да. Так что тут он сопоставил, так сказать, фамилию, да, и визуально, и сказал, нет, подождите, это же знаменитый композитор. И, собственно, спас ему жизнь. И в благодарность за это Рихард Штраус написал специально для него вот этот вот гобойный концерт. Действительно, когда я говорю, что он вернулся к своим истокам, наверное, он уже подозревал. Ну, то есть он знал, он уже был достаточно пожилым человеком. И у него вот, эта ностальгия по своей юности, она отразилась и в этом концерте. Mm. Он очень светлый, он невероятно жизнерадостный.
Естественно, после такой истории.
Да, и в отличие от большинства произведений, написанных в это время, он не очень-то, собственно, связан с войной.
Угу.
Он не очень-то связан с теми разрушениями колоссальными, которые были в Европе, не только, так сказать, физических разрушений, но и в умах людей. Да? И это, опять же, психологически удивительный момент, потому что, будучи немцем, будучи человеком, который, в общем, участвовал так или иначе все-таки в построении Третьего Рейха...
Ну, он писал же гимны, там, да, музыку, да, для фильмов.
Он, в общем, он был соучастником, будем так говорить, да. Несмотря на это, он воспринимал жизнь совершенно по-другому, очевидно, да. Вот для него не существовало политики, для него не существовало вот окружающего вот этого ада, через который mm-hmm. прошла Германия. Судя по музыке, я имею в виду, наверняка человек настрадался достаточно, но вот судя по музыке, это совершенно светлое, очень теплое произведение. И, конечно же, повторяю, там обязательно будет вальс.
Mm-hmm. Я вот тут как раз читаю цитату Штрауса, который, когда он писал, отмечал, что «я не выношу трагической атмосферы современности и имею право писать ту музыку, какая мне нравится». Не правда ли? Мне кажется, это прекрасно отражает вот все настроение.
Это отражает его характер, наверное, настроение. И он был независимым человеком, независимым от окружающего. Но это, наверное, граничило с тем, что у него не было достаточного количества эмпатии. Да, mm. и симпатии к тому, что происходит. Он настолько высоко себя ценил и нес, настолько высокого было о себе мнение, он считал, что он подарок,
подарок Господа для судьбы, для
Земли. Да. Поэтому, в общем, это его спасало во многом. Mm. Но мы-то получаем удовольствие от его музыки, и, собственно говоря, не обязательно думать о том, когда была написана эта музыка. Иногда, когда начинаешь расшифровывать, что же хотел сказать композитор, это необходимо, но в данном случае нет. Ну вот мы знаем эту историю с Джоном Деленси, тем, как он спас, и для кого это, Штрауса, для кого это было написано, но, собственно говоря, этого вполне достаточно.
Угу. Хорошо, перейдем к следующему произведению. Это симфония Сезара Франка. Если я тоже не ошибаюсь, это же его первая симфония.
Это его первая симфония. Была попытка написать еще одну симфонию, но это первая и самая знаменитая симфония. Он написал уже после 50 лет эту симфонию. В 1889 году она увидела свет, была впервые исполнена. Очень зрелое произведение, тоже невероятно романтичное. Цезарь Франк был бельгийцем по национальности и переехал жить во Францию в какой-то момент. А во Франции в это время была франко-прусская война. И дело в том, что французы, будучи достаточно сильными националистами, они начали с того, что они стали отрицать все германское в культуре, в общечеловеческой культуре. Ну, по крайней мере, прусское. Да. И общество раскололось на где-то две трети французов, композиторов, художников, писателей, которые пропагандировали все французское, и одна треть, которая, в общем, не отрицала германского или прусского в данном случае. И Цезарь Франк был ведущим вот в сообществе композиторов, германистов, так называемых, да, которые, в общем, следовали традициям германской музыки. Это очень интересно, потому что симфония написана бельгийцем, который жил во Франции, который, в общем,
пропагандировал
германское, и, кстати, был очень увлечен композициями Рихарда Вагнера. Он одним из первых французов, кто, в общем, почитал, не просто считал Вагнера талантливым композитором, а прямо почитал Вагнера. И это слышно во многом в музыке, хотя, конечно, ничего общего с музыкой Вагнера его музыка не имеет, просто по той простой причине, что она достаточно легкая, доступная, не утяжелена невероятным количеством канонов, фуг и так далее и тому подобное. Франк был замечательным органистом, кстати говоря, прекрасно играл на органе, и это, безусловно, помогало ему в написании многоуровневой музыки. Я имею в виду, что в один и тот же момент может звучать не одна тема, а несколько тем или тема и контрапункт, mm-hmm. так называемый. Вот, то есть это многослойность музыки, но тем не менее прозрачность музыки — это такое качество вот этой симфонии Франка. И, как я уже сказал, она красива, она невероятно красива, невероятно романтична. И темы, которые вы там услышите, которые услышат наши слушатели полюбят эти темы прямо с первой ноты. То есть они очень запоминающиеся, они напевные. И в этом плане для русского уха эта симфония, ну, почти как дом родной. То есть она была написана, кстати, в то же время, когда Чайковский писал свои знаменитые симфонии. И интересно то, что вот сочетание вот этого бельгийско-французского и германского, оно дало результат, который, пожалуй, был очень близок именно русской публике. Эта симфония, кстати говоря, долгое время была одной из самых исполняемых в мире и в России в том числе. Это как-то вот в последние годы, в последние десятилетия она немножко подзабылась. А так, в принципе, я думаю, что тема из этой симфонии, наверное, меломанам, которые увлекаются классической музыкой, они будут, в общем, знакомы.
А, например, какая тема? Ну, вот.
Тема второй части, знаменитое соло английского рожка, такой медленный минуэт, она, безусловно, будет знакома нашим слушателям, я даже не сомневаюсь в этом. Ну, большому количеству наших слушателей. Вот, так что весь концерт в хорошем смысле концерт романтической музыки по-настоящему. И да, один композитор, наверное, мы можем сказать, что он немецко-австрийский, потому что Рихард Штраус все-таки следовал в том числе и традициям венской классики. Да? И, безусловно, вот, такое сочетание происхождения и нахождение, да, в Бельгии, Франции, и тем не менее увлечение германской музыкой, прусской в данном случае музыкой, оно дало удивительные результаты совершенно. То есть это музыка для... Она космополитична в самом хорошем смысле этого слова. То есть она доступна абсолютно любым людям в любой точке земного шара, она наднациональна. Но снова, как я уже сказал, вот эта мелодичность Франка, она, безусловно, очень близка русскому уху и русской душе.
Прекрасно. А почему вот именно эти произведения? То есть вот я понимаю, да, что они оба романтические, но они как бы разные по направлению все-таки стран чуть-чуть, ну, самую малость. Но там я понимаю, что прослеживается некоторая вот все-таки прусско-германская вот такая линия.
Вы знаете,
почему вот их?
Когда мы подбираем произведения, то нужно учитывать много компонентов и направлений. Это и мы, безусловно, играем для наших слушателей. И тут, наверное, сыграла роль весна.
Ну, романтическая, я хотел
это озвучить. Да. Тут, безусловно, весна, хорошая погода, уже все стало теплее гораздо. Хочется чего-то такого вот радостного, светлого.
Нефильтрованного.
Ну, насчет нефильтрованного не знаю. Но, в общем, радостного и светлого, да? Вот. И, безусловно, когда мы выбираем произведение, я еще смотрю, насколько это важно и полезно для оркестра, насколько оркестр в данный момент, так сказать, является проводником, вот может являться проводником именно этой музыки. Эта работа, безусловно, в прогрессе, да, это важно, что мы играли до этого, что будем играть после этого. Так что вот все звезды сошлись на именно этом репертуаре. А симфонию Франка мы очень-очень давно не исполняли. Ну, мне кажется, лет 7. она здесь не звучала. И до этого она звучала очень редко. А что касается гобойного концерта, то он вообще очень-очень редко звучит. Он, несмотря на весь романтизм и всю легкость музыки, он невероятно сложен для солиста. Так что вот Балашов, гобоист, он, безусловно, покажет невероятную виртуозность и возможности гобоя как инструмента. Это тоже, мне кажется, должно быть интересно нашим слушателям, потому что гобой — это один из инструментов симфонического оркестра, и понять, какие возможности у этого инструмента, вот, послушав этот концерт, можно будет гораздо лучше.
Ну, он такой все-таки нестандартный для, да, для сольного такого произведения.
Нет, он вполне стандартный, просто дело в том, что гобой как сольный инструмент появляется гораздо реже, чем, допустим, скрипка или виолончель.
Ну, я имел в виду под стандартностью, вот именно частность.
Но у него трехчастное строение абсолютно, медленная вторая часть, то есть все очень традиционно. И опять же, отсылка к концу 19-го, начала 20 века без всех экспериментов хороших или не, и нехороших 20 века, да, в музыке и в искусстве вообще. Вот, так что это такая очень чистая, чистая, доступная, очень точно выверенная и очень, ну, она гениально написанная музыка. И как первое произведение Штрауса, так и второе Франка. Кстати, Франк был замечательным еще педагогом и воспитал целую плеяду композиторов.
Среди которых Равель есть,
среди,
да?
которых есть и Морис Равель, да, да. И вот оркестровка, сочетание тембров, которые вы услышите в этой симфонии, оно интересно еще и тем, что вы услышите, если вспомните какие-то произведения Равеля, вы услышите, где же истоки.
Вот этого равелевского стиля,
вот,
да?
Вот этого равелевского, да, очень такого мелодичного, легкого и многотемброго сочетания.
Слушайте, последний вопрос хочу задать такой. Не в первый раз уже слышу мысль, что произведение легкое, приятное, мелодичное и воспринимается достаточно беспроблемно, но трудное для солиста. Почему так происходит? Как так получается, что... Ну, высокий профессионализм, безусловно, солист должен быть там прекрасно обучен, сыграться с оркестром. Почему просто так... писали, может, у вас есть ответ на этот вопрос, что произведение тяжелое для солиста, но вот легко воспринимается зрителем вообще.
Ну, не то чтобы тяжелое, она действительно просто трудная. Дело в том, что концерт как жанр, он появился как соревновательный жанр. Mm-hmm. В свое время, там, в 16-17 веке были солисты, которые ездили из города в город, из страны в страну. Хорошие очень солисты, у которых был свой репертуар сольный. И они приезжали в город, и в городе был оркестр. Ну, естественно, чего им приезжать, если нет оркестра, uh-huh. да? Вот. И оркестр показывал, на что оркестр способен, а солист показывал, на что солист способен. И, собственно говоря, ранние концерты так и написаны. То есть написана виртуозная партия обычно солиста и достаточно виртуозная партия оркестра. Uh-huh. Вот, это перемежается, какие-то куски солист играет даже без оркестра, они называются каденции. Uh-huh. И очень часто солисты сами писали на основе музыки, которую написал композитор, писали вот эти вот сольные куски каденции, чтобы показать свою виртуозность, показать, в чем они преуспели на инструменте. У кого-то там, допустим, верхний регистр виртуозный, у кого-то очень интересное сочетание стаккато и легато, да, то есть связанных и не связанных нот, артикуляция, у кого-то интересно, кто-то что-то придумал такое, какой-то мелодический ход на основе, повторяю, того, что сделал уже композитор. Вот. Первые каденции стал записывать Бетховен. Это первый композитор, потому что Моцарт свои каденции не записывал. Мы не знаем. Вот он играл свои фортепианные концерты, которые он написал. Мы не знаем, какие были каденции. Они Моцартом не записаны. Вот первой каденции стал писать Бетховен. Ну и потом по традиции уже многие композиторы эти каденции написали. Но, повторяю, к многим концертам и скрипичным, и фортепианным, и виолончельным каденции написали исполнители, часто знаменитые исполнители. Ну, например, знаменитый скрипач Крайслер писал каденции к многим скрипичным концертам, которые сейчас используются исполнителями. Вот. И вот эта вот соревновательность, да, соревновательность как истоки жанра концерта, она, собственно, и провоцировала, естественно, композиторов писать виртуозные партии для солистов. Ну, потому что как же солист...
Ну, он же солист, да, поэтому он и вышел сюда. Да.
Он один против, там, не знаю, большого количества людей, в зависимости от оркестровки. Это может быть там 12, а может быть 100 человек в оркестре, а может быть еще и больше. То есть он должен показать, что он может, а оркестр показывает, что оркестр может. Собственно, вот этот соревновательный дух и заставлял всегда композиторов писать достаточно сложные партии сольных инструментов. Ну, а кроме того, сольные концерты обычно писались для кого-то конкретно. Ну, и поскольку это пишется для кого-то конкретно, то этот исполнитель чаще всего был виртуоз. Поэтому нужно было использовать все возможности этого исполнителя. Вот вам, собственно, второй веский резон. Так что тут все ясно и понятно.
Ну, вот у нас будет шанс 11 мая услышать вот эту борьбу, соревнования оркестра и...
Да,
солиста.
Да, да, в лучших традициях вот этого музыкального соревнования, абсолютно точно. Да.
Ну что ж, спасибо вам большое, Владимир Борисович, за беседу.
Спасибо, Влад, спасибо.
До встречи в следующих выпусках и, конечно же, на концертах. Дорогие слушатели, я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Приходите к нам в залы. Всем пока.